Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятиков.
12.03, точное местное время. В прямом эфире калининградская студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Василий Масальский, но Александр Пятиков тоже здесь. Начинаем наш февральский педсовет. Александр Иванович, здравствуйте.
Василий, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, что запись всех программ предыдущих у нас на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Радио» найдете. Вводите педсовет и мимо не промахнетесь. Ну и сегодня в течение почти 40 минут будем в прямом эфире с небольшими перерывами, но если у вас в ходе нашей беседы возникнут вопросы, или они уже есть и касаются школьного образования и дошкольного образования, вообще вопросов образования и воспитания, звоните 92-107-2, телефон прямого эфира, 92-107-2, с удовольствием ответим на все вопросы. Но прошлую программу мы довольно много обсуждали инициативу президента о том, чтобы все школьники начальных классов в нашей стране получали бесплатное горячее питание. И выяснили мы, что, в общем-то, для Калининградской области это вопрос такой посильный уже со следующего учебного года. Александр Иванович, а много ли для того, чтобы это все внедрить, необходимо, там, я не знаю, так называемых подзаконных, законных актов принять для того, чтобы это все действительно появилось уже в новом учебном году?
Ну, действительно, инициатива президента, ее можно считать революционной, потому что, Василий, мы с вами помним, нам давали горячее молоко. Причем помню свои детские годы, когда с пенкой кто-то игрался, кто-то не пил и так далее. А с точки зрения юридической техники нужно, не, мы уже внесли изменения в два закона. Это о качестве безопасности пищевых продуктов, и второе – это внесение изменения в закон образования. Значит, школьники начальных классов, первых, четвертых, государственных муниципальных школ будет получать горячее питание. Ответственность лежит на субъектах федерации.
То есть, за это будут отвечать областные или краевые власти, в зависимости
да,
от субъектов?
Да, но смотрите, на следующий год из федерального бюджета в качестве субсидий придут 20 миллиардов рублей. В этом году достаточно будет где-то 6,5-7 миллиардов рублей. В разных соотношениях, в зависимости от регионов, у нас соотношение 38% мы должны заплатить бюджет Калининградской области и бюджет муниципалитетов, и 62% нам выделят субсидию из федерального бюджета. Вообще, о каких цифрах идет речь? Значит, смотрите, доля наша региональная 106 миллионов рублей. Это значит, что нужно провести корректировку бюджета Калининградской областной думе по подсчету, по представлению губернатора Калининградской области.
Ну, здесь, я думаю,
вообще у нас 4500 таких школьников, да? Сумма для этого потребуется порядка 284-286 миллионов рублей, но вообще нужно выполнить несколько условий. Вот закон есть, подзаконные акты, кстати, тоже есть. Есть методика расчета субсидий и есть требования, а требования следующие. Первое. Потребность. Дальше. Софинансирование должно быть показано в бюджетах разных уровней. Следующее. Должна быть готова материально-техническая база. Все нормы СЭС должны быть выполнены. Да? Плюс в каждом муниципалитете и в регионе, естественно, должен быть составить план реализационный по введению. И все эти пункты должны реализовываться одновременно. И еще. Не может быть так. Школа Неманная не начала, школа Калининград начала. Значит, четкое положение. Одновременно все начинают в субъект федерации.
А у нас...
И тут еще один вопрос, я хотел бы заметить. Значит, чтобы у нас не было еще в психологическом плане, вне зависимости от финансового обеспечения семьи, школьники будут получать горячее питание. Определяется, какое горячее питание в регионе, не в Москве. Ну, я могу сказать, что страна у нас большая, у нас есть ведь школы кочевые, а как Крайний Север? Есть школы, которые педагоги ездят на поездах, и в вагонах происходит обучение, поэтому здесь нужно смотреть. У нас есть два региона, вот, допустим, Чечня, там 64% занимается в третью смену, а в Дагестане 47%, и нужно понимать, под какую смену что делать. Но, конечно, у нас все-таки занимается и первую, и вторую смену, оптимальным является, конечно, это горячий обед, естественно, вот, потому что утром что-то не покушают ребятки. а в обед нужно, и начинается там вторая смена. Так что работы много.
Александр Иванович, я прошу прощения, что перебиваю, но я понимаю, что Калининградская область может себе позволить реализацию этой инициативы, но вот что касается муниципалитетов, а у нас…
Василий, не так. Здесь ни слова не может, слово обязано выполнить закон.
Ну, при этом есть ведь муниципалитеты глубоко дотационные у нас.
Да, но надо отдать должное, кстати, нашему губернатору, который дал все поручения. Некоторые губернаторы тянули это аж до 1 сентября 2023 года. Это крайний срок реализации, начала реализации федеральных законов.
То есть получается, что Калининградская область нацелилась на то, чтобы со следующего учебного года,
с сентября этого года,
ввести. Но задача очень непростая, мне
кажется. Конечно, потому что нужно еще… Действительно, в последние годы много вкладывалось в пищеблоки, но еще предстоит вкладывать денежные средства взамен оборудования того же, да? И плюс должна быть хорошая организация. Мы же понимаем, что одновременно мы не посадим всех учащихся начальной школы за столы обеденные. Это должно быть по графику. Расписано.
То есть здесь есть что поработать, и проработать
работа,
и в школе, и в муниципалитете, и в целом регионе.
Но это хорошее дело, конечно.
Но вот вы озвучили, 106 миллионов, я думаю, что в бюджете на этот год в Калининградской области найдется. Как оценки ваши?
Конечно, найдется. Конечно, найдется. Но это не значит, что будет так все просто. Но, понимаете, это реализация национального проекта «Демография». И нам нужно решить этот вопрос.
Ну, мы будем по мере поступления новостей их обсуждать в рамках программы «Педсовет», а пока давайте перейдем к вопросам, которые нам рядовые родители рядовых школьников прислали между программами.
Вопросы от родительского комитета.
Я сейчас, да, это то, что нам написали заранее. Кстати, друзья, держим связь. Вайбер, ватсап, смс. Плюс 7-963-738-107-2. Вы можете написать и после эфира, и между эфирами. В общем, если у вас какие-то вопросы есть. Ну и прямо сейчас, если у вас есть вопрос, мы в прямом эфире. 92-107-2. Позвоните, спросите и получите ответ. Но пока от Татьяны. Думаю над тем, чтобы перевести сына в кадет. У него проблемы с дисциплиной. Скажите, в чем еще преимущество для мальчика в таком обучении? Вот после 23 февраля сразу, в общем, актуальный вопрос. Вам как кадетские классы и кадетские образования? Видите отличия от обычных общеобразовательных?
Ну, для меня это родное, потому что вместе с единомышленниками в 1990 году мы открыли первый НП-30 класс Калининградской области. Школа 20-я достаточно звенела в то время, и как военно-патриотическая школа.
Ну, вы тогда знаете все о преимуществах.
Ну, конечно. Во-первых, смотрите, ну, более 40% в школах, во многих школах, воспитывает одна мама. И, конечно, вот у меня в школе было 22 мужчины, да, это офицеры-воспитатели. Конечно, это компенсаторные такие механизмы, чтобы влияние мужчин, особенно на мальчиков, было более существенно, верно? Конечно, это дисциплина. Дальше. Это распорядок четкий, это состояние здоровья. Там все размерено, все расписано. Это самоподготовка, на который приходит педагог и объясняет, значит, те темы, которые ребята должным образом не освоили. Это уровень образования. Плюс, конечно, духовная мощная составляющая, психологическая составляющая. Это умение быть коллективистом, потому что иначе никак. Конечно, здорово то, что с 1 сентября откроется на 500 человек филиал Нахимовского училища, там будет принимать с 5 класса. Поэтому одного желания мамы перевести недостаточно, нужно иметь определенный уровень знаний, поэтому есть возможность подтянуть качество знаний и поступать. Но там еще одно. Мама не Татьяна не пишет состояние здоровья. Нужно понимать, что придется проходить определенную медицинскую комиссию, да? Потому что это более повышенные нагрузки физически и психологически, нужно понимать это.
Александр Иванович, а то, что ты отдаешь ребенка в кадет, это означает автоматически, что
не
его
означает,
судьба – это
означает,
армия?
Не означает. Он может выбрать любую специальность. Но, конечно, подавляющее большинство уже нацелено, так называемая пропедевтическая работа по воспроизводству людей, которые родину будут защищать. Но это не обязательность.
Но мне тут еще кажется, что Татьяна, возможно, просто припугивает еще своего сына. Вот отдам тебя в кадеты. Ну, хотя, если…
Помню Михалкова, К сожалению, бывает, что милиция пугает непослушных малышей. Как родителям не стыдно, это глупо и обидно. И когда я слышу это, я краснею до ушей. Так, дядя Степа? Но... Поэтому не надо пугать. Вот это глупость будет.
Стихи, по-моему, в вашем исполнении у нас в программе еще не звучали. Ну, уже, точнее, прозвучали. Сейчас 2 минуты рекламы у нас в эфире. Затем вернемся в студию и продолжим задавать вопросы. Тамара Павловна, Александр, ваши вопросы на очереди. Так что подключайтесь и вы, уважаемые слушатели. 92-107.2. Педсовет с Александром Пятикопом продолжится через 1,5 минуты.
Педсовет продолжится после небольшой перемены. Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп.
Мы возвращаемся в студию, калининградскую студию радио «Комсомольская правда». Перерыв был недолгий, педсовет продолжается. Александр Пятикоп в нашей студии. И говорим об образовании, как школьном, так и дошкольном. Ваши вопросы принимаем по телефону 92-107.2. У нас уже прозвучали хорошие новости, что в Калининградской области, скорее всего, с нового учебного года будет организовано питание начальных классов практически во всех школах. По крайней мере, все для этого сейчас делается. Но к частным вопросам перейдем. Еще раз напомню, телефон 92-107.2. Вот, кстати, мы про кадетов упомянули, а раздельное обучение, как ваше мнение, вот оно насколько, там больше плюсов, больше минусов, кадеты ведь в основном мальчишки.
Ну, и... люди, наши уважаемые ветераны, помнят, что у нас были школы для мальчиков, школы для девочек. Значит, не привело ничего этому хорошему. Сейчас иногда идет ностальгия, некоторые пытаются вводить раздельное обучение. Ну, товарищи, а как мы будем обучать и воспитывать взаимодействие мальчиков и девочек, когда они вырастут, когда не будет культуры этого общения? Значит, мальчики более сдержанно становятся, и девушки, и девочки, да, поэтому я негативно отношусь к этому. Угу. Потому что в России это была практика, но мы понимаем, что нельзя применять средства и методы, многие, которые были. Было другое устройство.
Ну и в конце значит, концов, другая, да, была идеология. И в другом возрасте шли в школу. И
сейчас, ну тем более, мы находимся в центре Европы, товарищи.
Так, вопрос от Тамары
Павловны. Но, правда, юридический аспект, Василий, обождите. Ага. Значит, если родители пишут заявление, причем коллективно набирается класс такой, то директор школы и вообще органы образования должны вот эту такую потребность родителей либо желание выполнить.
Ну, кстати, это же, ну, если класс, то не школа отдельно, то общаться, конечно, они могут и на переменах.
Конечно, например. Конечно.
Тамара Павловна пишет. Переехали в Калининград из Омска, перевели сына в новую школу, он никак не может привыкнуть к классу, почти ни с кем не общается и постоянно просит отправить его обратно к бабушке, чтобы учиться там, в прежней школе. Ему 12, поэтому я не готова к такому шагу, как мне быть, спрашивает Тамара Павловна.
Ну, товарищ, вы что, лишены родительских прав? Нет. Нужно разбираться, почему ребенку некомфортно. Он же учился в классе. Значит, нужно поговорить с педагогами, а не надо додумывать. Есть психологи в школе, есть классный руководитель, есть ученики, учителя-предметники, есть родительские комитеты, нужно посмотреть.
Слушайте, а разве нет такого, ну, в принципе, такого явления, как быть новеньким? Ну, то есть, это тяжело, конечно, но только на первых порах ты рано или поздно все равно...
Василий, слушайте, вот... Дети военнослужащих, они меняют по 5-6 школ, покуда отец служит, бросают с региона в регион. Ну, нужно смотреть. Значит, здесь заочный диагноз не поставишь, но, скорее всего, навыки коммуникации не очень-то сильные, и, скорее всего, ребенок внутренний, он интроверт. Нужно посмотреть. Не знаешь, что плохой ребенок, нужно понять, почему. Но если назад отправить на воспитание к бабушке, ну, вы понимаете, что теряете связь с ребенком?
Ну, поэтому я думаю, что Тамара Павловна и говорит, что не готова.
Но готова Тамара Павловна, уважаемая, прийти в школу и понимать ситуацию, понять.
Спасибо. И ваш тезка, Александр. Вопрос, мне кажется, не только от Александра. Как правильно помогать сыну с домашкой? По факту я сейчас все за него решаю, по математике он только переписывает. Ну, не решать, наверное, точно, хотя не знаю, Александр Иванович, как с домашним заданием быть? У нас многие родители жалуются на то, что приходится этим заниматься самим, самостоятельно.
Василий, вспоминаем, да, Кинскин рассказы? Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видно, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает.
Да.
Так обождите. Вот, во-первых, нужно посмотреть, какой это класс. Конечно, есть не все родители готовы объяснить, допустим, какую-то тему по физике либо по химии, да? Ну, потому что подзабылось и не пользовались, да, как такие теоретическими знаниями, хотя, конечно, база есть. Значит, но делать уроки точно не надо. Вот совместную деятельность по поиску решений, примера, задачи, тогда это просто в глазах ребенка родители набирают очки. Потому что родители включены в деятельность, это значит, они показывают заинтересованность в результатах ребенка. Это вот такое воспитание самое мудрое, а не так. А теперь садись, Петя, и в течение 20 минут я проведу с тобой беседу. Ну, глупость будет, да? А так, когда родители увлекаются, конечно, мало того, ребенок, видя заинтересованность родителей, он сам почитает. Как правило, бросается решать пример, не прочитав теорию, посмотреть, что записали, потому что есть теоретический материал, блок. Поэтому я не вижу ничего плохого, только не за них делать, а вместе, когда ребенок проговаривает. Это же ведь одновременные средства общения с людьми, между родителями и детьми.
То есть сидеть, грубо говоря, рядом.
Ну, вот смотрите,
нужно.
Если ребенок приходит и говорит: слушай, пап, ничего не получается, реши-ка мне задачку. Значит, отец или мама говорит: уважаемый там, Петя, давай посмотрим, как ты ее решил. Да я пытался. Нет, покажи черновички. Если ребенок даже не начинал ее, ну, понятно, что…
Манипуляция.
Манипуляция. Посмотри, давай, посмотрим, что ты сделал. Возможно, будет это чисто арифметические ошибки, возможно, это методические ошибки. Да? Здесь не нужно быть даже большим педагогом. Вот важна совместная деятельность родителей и ребенка. Ну, послушайте, чтобы проверить задание ребенка, нужно 15 минут в сутки. Устный предмет, если он, перескажи для начала текст, если он начинает заикаться, одно, второе, третье, четвертое, значит, не читал, либо прочитал по диагонали. Ну, хорошо, товарищ родитель, но если вы не помните, допустим, курса физики, посмотрите по формальным позициям. Число, решение, задача. Посмотрите дневничок, выборочно проверьте. Ну, важно желание, и когда ребенок будет знать, что это текущий контроль осуществляется. В конце концов, телефоны. Позвонили из комитета, позвонили учительнице. Ну, на связи нужно быть, и то не нужно додумывать. А я приветствую совместное, если есть такая потребность у ребенка, это совместное хорошее, не досуг, а производственная деятельность даже.
А до какого возраста, до какого класса это имеет смысл? Ну, то есть, как-то же и самостоятельно должен уже…
Ну, я не думаю, что родители на уровне школы третьей ступени, 10-11 класс, смогут помочь. Если ты не являешься педагогом по математике или там, по физике, но, по крайней мере, родители могут помочь организоваться. Но их дети точно знают. Во-первых, есть всегда дополнительные занятия по предметам таким, которые не так-то просто люди, школьники осваивают. Во всех школах это есть. Это организационная больше вещь родителей, но, по крайней мере, вплоть до основной средней школы, ну, почему бы не поучаствовать? Только не за них решать.
Александр Иванович, а ваше отношение к наему репетиторов для подготовки домашних заданий, для того, чтобы дополнительно ребенок занимался? Вот как понять?
Не от, смотрите, не от хорошей жизни. Вот я из простой рабочей семьи. Вот батька Царство ему небесное, вот если бы заикнулся там репетитора, он меня бы устроил репетитора. По большому счету, это обвес, обсчет, обворование семейного бюджета. Я допускаю, что человек пролежал в больнице, что темы идут и накручиваются друг за другом. Это одна тема. Но когда ты сам ничего не делаешь, а ходишь к репетитору и выполняешь с ним домашнюю работу, тебе нужен консультант. Кстати, все педагоги есть время, просто зачастую дети не ходят, а ходят самоответственные, которые, кстати, не так нужна помощь. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Значит, это называется разбаловать ребенка. Что ты сделал? И, кстати, и это же ведь недоработка родителей. Почему ребенок запустил тему? Значит, отсутствовал текущий контроль со стороны родителей. Отношусь как к необходимости, уже по неволе.
Александр Иванович, ну еще
конечно, одна... это да. лучшее занятие с репетитором, да, хоть и за плату, чем просто гонять собак по улицам, конечно.
А механизм, когда более сильные ученики подтягивают более слабых, вообще насколько он применим сегодня, в сегодняшней российской школе, и знаете ли что-то о такой практике?
Ну, почему не применим? Ведь не зря бытует расхожее мнение. Как это, объяснил другу, сам понял. Представляете, такое воспроизводство материала? Вообще это выгодно тем, кто объясняет, из ребят. А с точки зрения, насколько распространены явления? Сейчас менее распространенные, в наши годы более распространенные. Когда я активно занимался педагогической деятельностью, значит, были консультанты по каждому предмету, по рядам в классах. Ребята эти объясняли.
Но это же еще возможность выделить того, кто хорошо учится, да, то есть поощрить его таким образом, чтобы он стал там, скажем, более
просвещенным. Система поощрения, она выстроена, конечно же, можно отметить таких ребят. Это помощники учителя-предметника.
Еще...
Я положительно отношусь к таким вещам.
Еще об одном уроке не могу не спросить, до рекламы успеем обсудить. Вот смотрите, Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву провести уроки полового воспитания в школах. Об этом передает корреспондент из информационного агентства «Регнум» после заседания круглого стола на тему ВИЧ. Включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания, либо глубже внедрить вопросы полового воспитания в имеющиеся дисциплины школьного курса. Это вот в документах я процитировал. Вот вокруг этого спорят уже много лет. Вообще, должна ли школа заниматься этим и в какой форме? Вот вы как человек, который бывал в школе не раз, не два, являетесь профессионалом, можете какое-то отношение к этому сказать?
Могу. Значит, я против того, чтобы вводились отдельные предметы в ущерб другим предметам, например, математике, физике, русскому языку. Во-вторых, существуют межпредметные связи. В курсе биологии, вот анатомия человека раздел, пожалуйста, используй, педагог. Дальше. Что мы делали и по опыту? Группа девушек, приглашается врач, гинеколог, девочки, они задают те вопросы, которые иногда не задают родителям, там, где отсутствует такой контакт и доверие. Значит, все отдельно с юношами. Это нормальная практика, которая и была раньше в школе. Теперь должна школа заниматься? Я считаю, что должна, но не одна школа, должны заниматься и родители. Только родителям сложнее там, где нет такого контакта. Если этим не будет заниматься школа, не будут заниматься родители, тогда в извращенном виде все это ребята возьмут из социума, как правило, без всякого интеллекта, от уличной шантропы. В искаженном виде плюс. Плюс нам нужно уметь разумно противостоять тому потоку порнографии, который мы видим в средствах массовой информации, в соцсетях и так далее. Да? И не говорить об этом, я считаю, что неправильно.
Александр Пятикоп в студии радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Педсовет продолжится после выпуска новостей. Так что не переключайтесь. 92-107-2 наш телефон. После перерыва поговорим о домашнем обучении. Почему все больше родителей вообще отказываются от школы.
Совет продолжится после небольшой перемены. Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп.
Возвращаемся в калининградскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Василий Масальский. У нас третья, заключительная часть программы «Педсовет». Я напоминаю, что мы в прямом эфире, а это значит, что на ваши вопросы ответим, если вы позвоните нам 92-107-2 или напишите плюс 7-963-738-107-2. Вопросы можно слать и во время эфира, и до эфира, и после эфира, поскольку мы регулярно в этой студии обсуждаем вопросы воспитания и образования. И сегодня мы уже много чего коснулись, но... Следующая тема, я думаю, одна из самых злободневных. В Калининграде растет все количество детей, находящихся на так называемом семейном обучении. С чем это связано и как эту тенденцию оценивают педагоги? Вот это все обсудим в третьей части программы. Александр Иванович, как, кстати, вас это тревожит или вы с пониманием относитесь к такой форме обучения?
Я с пониманием отношусь к такой форме обучения, однако Вот на моей памяти, как только стали создаваться частные школы, а нужно аттестацию было проходить, аккредитацию в школах муниципальных, государственных. Приходили ребята, они раскованные, они коммуникация великолепна, а вот уровень знаний, и мы с ними вообще намучились. Значит, это говорит вообще об ответственности. Сказать, что это такой жесткий вопрос, не могу, да их 0.5%, даже меньше. Нужно понимать, что это родители берут на себя ответственность, да? Значит, это значит, либо они сами занимаются, либо нанимают. Это практически как дворянское образование, да?
Либо онлайн. Сейчас такие услуги предоставляются.
И онлайн, да? Но эмоциональное восприятие и контакт с своими сверстниками, с педагогами никто не может заменить.
Александр Ильич, давайте так. Поэтому... Вот если кто-то всерьез задумывается о том, чтобы выбрать семейную форму образования, на что бы вы посоветовали обратить внимание прежде всего, чтобы это, ну, это делать осознанно и осознавать
всю ответственность? Для начала давайте посмотрим причины. Почему так происходит? Значит, целый ряд родителей не удовлетворены скоростью развития и направлением развития своего ребенка. Либо они считают, что те или иные предметы не так важны, а упор нужно сделать на те предметы углубленного изучения, где не видят способности своего ребенка. Дальше. Вот оправдана такая ситуация, когда ребенок нестандартный с точки зрения мышления. Но для начала нужно все-таки получить психологическую консультацию, консультацию педагогов. В чем особенность того или иного ребенка? Тогда да, тогда да. Это при условии, даже понимаем, что ресурсное обеспечение должно быть, да? Либо трудозатраты должны быть.
Но методически, это... насколько я знаю, школы все-таки готовы помогать родителям.
Слушайте, ну как это на практике происходит?
Ну, учебники дают.
Послушайте, учебники ты и сам купишь. Вопрос дальше, что учитель не будет, ну хорошо, даже если выделить там час в неделю для получения консультации, это будет недостаточно. Поэтому показания к такому обучению... Есть для определенной категории школьников, но я опасаюсь одно. Потом происходит разочарование, потому что не каждый там педагог, не каждый владеет, не каждый может объяснить. Ну, вот любой затык у ребенка, то нужно практически репетитора и приходить на индивидуальное обучение, только за плату. Ну, да, понятно.
Это весьма и весьма затратно.
Конечно.
Но а что касается моды, можно сказать, что вот глядя на такие семьи, ну, люди задумываются, не имея вроде показаний прямых, да, там, типа занятий спортом там, или каких-то углубленного изучения каких-то отдельных предметов, просто потому что это становится модно. Об этом говорят на форумах, предлагают рекламу усиленно онлайн-школы, которые, находясь где-то в другом городе, готовы, ну, так, по крайней мере, в рекламе говорится, готовы предоставить.
Это больше похоже на маркетинговые вещи, шум этот. Это серьезный ответственный шаг, к которому приходят родители. И давайте посмотрим, чем это закончится вообще.
А как это посмотреть? То есть, по итогам того, как появятся аттестаты?
Обождите. Там до аттестата еще далеко, Василий. Значит, вот заканчивается программа. Пожалуйста. Ты ведь должен отчитаться за освоение программы в общеобразовательной школы, посмотрим, как это будет.
Ну, я думаю, что для этого стоит дождаться, да, поры.
Я бы сказал так, 7 раз отмери, если можно, не режь. Всегда в общеобразовательной школе, во-первых, есть различные школы, есть классы с углубленным изучением, есть система дополнительного образования, где можно развивать особенности ребенка, где можно развивать наклонности, способности. Систему культуры. Ну, скажите, пожалуйста, у нас есть система музыкальных школ, да? У нас лучшее в мире начальное художественное образование, лучшее в мире начальное музыкальное образование, начальная хореография. Это что? Вот эстетический блок. Пожалуйста, там работают профессионалы с ребенком. Ну, дальше общеобразовательные предметы. Давайте посмотрим. Вот есть программа, которая нужна. Вот есть ГОСТ, да? Грубо говоря. Государственный стандарт. Вот этот ребенок должен усвоить. Вот из этого исходим. А особенности, да, вместе с педагогами родители могут принять решение.
Если вы согласны или не согласны с мнением Александра Пятикопа, или у вас есть вопрос, мы по-прежнему в прямом эфире, 92-172 наш телефон. И, вы знаете, в образовательных школах тоже много чего происходит. Еще одну новость, которую прочитал и которую хотел бы с вами обсудить, это то, что уже со следующего года Минпросвещение России готовится включить и в школьную программу, внимание, изучение искусственного интеллекта. Во-первых, насколько это школьное дело? Потому что, мне кажется, искусственный интеллект, высоколобые ученые не до конца понимают, как это все работает. А вот в школьную программу, с чем обусловлено такое нововведение? Это просто дань моде или нам действительно мы застигли новую эру, условно говоря?
Послушайте, вот это шарахание туда-сюда, оно мне не очень нравится. Смотрите, за счет чего? В рамках межпредметных связей, пожалуйста, в курсах вкрапляйте содержание. Факультативы для чего? Давайте организуйте творческую деятельность. У нас же есть же проектная деятельность у школьников. Развивайте. Развивайте. Значит, общее представление. Учитель всегда скажет предметник. Если более углубленное, но это есть способы для более углубленного изучения. Пожалуйста, это и внеурочная деятельность, да? Это деятельность с теми дополнительного образования. А так, чаще всего что? Ну, от того, что ввели третий час иностранного языка. Глупость, я говорю. Как профессионал говорю. Нужно, чтобы каждый день ребенок занимался. А будет ли он заниматься? Так за счет чего? За счет русского языка убрали. Потом нас похватились, снова русский начали вводить. Ну, понимаете, вот этот экстенсивный подход, нужно половое воспитание, может, еще по часу поставим. Нужно про интеллект? Нужно. А про экологическое воспитание, может, везде распишем по часу?
Нет, Александр Иванович, у меня еще такой вопрос.
Зачем?
Прикладной, но нет, то, что нужно осваивать новое, это никто спорить не будет. Но кто
скажите,
будет учить?
Вы вот. помните курсы физики, когда мы с вами учились? Был раздел теории вероятности, разные. Это как факультативно,
но
внутри.
Еще же вопрос внутри. Есть, а кто будет учить? Потому что вот в этой же новости говорится о том, что для того, чтобы с 2021 года ежегодно во всех субъектах проводили Всероссийскую Олимпиаду, чтобы этот предмет, 15 тысяч педагогов необходимо подготовить. Где их взять? И кто их будет готовить?
Вот я за любые Олимпиады. Это нормальный стимул для движения и выявления талантливых ребятишек. Это хорошо. Теперь готовят. А кто сейчас готовит к Олимпиадам?
Те же учителя, что и уроки преподают, нет?
Это специально обученные педагоги, которые являются тренерами, которые имеют опыт, которые видели, как проходит. Конечно, базовые знания дает учитель-предметник, но не каждый учитель-предметник хорошо натаскивает на Олимпиады.
Так, ну и еще одна новость, коснется ли она Калининградской области, хочется узнать у вас. Дело в том, что новый министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что коррекционные школы в России станут методическими центрами для учителей, детей и родителей. В них будет оказываться психолого-педагогическая помощь. Вот если говорить о Калининградской области, о наших коррекционных школах, это что значит? Это значит, что их
понимаете,
закроют?
Понимаете, вот смотрите, пока показали упаковку. Это похоже больше на оптимизацию. Потому что затраты коррекционной школы соответствующие. От выплаты надбавок и прочее.
То есть это,
больше
это...
похоже на оптимизацию. Но что такое центр, если нужно постоянно с ним работать? Это что, консультация, что ли? Нет. Значит, это из трех коррекционных школ сделают одну и назовут центром.
Если говорить о нашей области, насколько это нас может коснуться, и насколько вообще у нас с этим, с коррекционным образованием все в порядке?
Это будет хороший повод, если будет издан распоряжение, рекомендации. Хороший, под эту дудку просто сократят и все. Нет, не очень нравится. Вы расскажите, товарищ Сергей Сергеевич Кравцов, в чем это будет выражаться? Я пока нигде не прочитал, не видел подзаконных актов. Пока это, повторяю, упаковка.
Ну, министр у нас
и
новый.
И еще.
Да.
Ну, рассказали бы, а чем они плохие коррекционные школы на сегодняшний день? Ну, причина должна же какая-то быть. Что, содержание другое разрабатывайте? Что, педагоги не подготовлены? Ничего подобного, они десятилетия работали. Какие еще задачи вы ставите? Их главная задача – солизировать А дальше, а часть школ – это ребята интеллектуально сохранные, но имеют ограничения по состоянию здоровья, по зрению, по слуху. Это вы какие-то пункты будете делать? Поэтому посмотрим. Но любые такие движения, я думаю, сопряжены с развалом.
Будем надеяться, что эти тревоги не оправдаются, но в любом случае последим за инициативами и нового министра, и все новости образования школьного, дошкольного, общего образования, как всегда, обсудим в следующей программе. Петекоп, Александр Петекоп, педсовет с Александром Петекопом у нас завершается. Запись программы на сайте комсомольской правды kp.ru. Александр Иванович, спасибо и до новых встреч.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо, Василий.
Следующий педсовет через 2 недели.